Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
Уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и я сердечно приветствую вас. С большим удовольствием хочу представить нашего гостя. Это Константин Соколов, директор Центра соколиной охоты.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Охота с ловчими птицами, своими корнями уходящая в глубокую древность, это, по сути, целая наука или даже философия. Когда не хищная птица, в отличие от собаки или коня, служит человеку, а наоборот, человек, сокольник, служит птице, и каждой из них нужен свой подход. Расскажите о ваших питомцах. Что это за птицы? Как они к вам попали? Может, среди них есть и ваши любимчики?
Да, есть любимчики, но аутсайдеров нет определенно, потому что все очень яркие личности, каждый на свой лад. Центр соколиной охоты – это место, которое служит возрождению российской соколиной охоты. То, что охоту в России этого направления необходимо возрождать и заниматься этим правильно. Мы считаем, что мы стараемся заниматься этим предельно правильно и ответственно. У нас орлы, соколы, ястребы. Вернее, один орел, несколько ястребов и несколько соколов, которые прилетели к нам из питомников, расположенных на территории России. То есть это абсолютно легальные, официальные птицы, которые правильно зарегистрированы и с соблюдением всех юридических формальностей.
А их нужно регистрировать, да?
Их нужно регистрировать, нужно получать разрешение на их содержание, и нужно еще доказать в Росприроднадзоре, что вы достойны их содержать. Птицы талантливы. Нет неталантливых птиц, потому что природа никогда не прощала их предкам, пятерка с минусом по интеллектуальным каким-то предметам и по физической культуре. То есть все их бабушки, прабабушки вынуждены были выживать в самых суровых условиях. Представьте себе, вылупились 100 птенцов из яичка вот в этом году. Сколько их останется к следующей весне? Может быть, 5. Из этих 5 оставят потомство, может быть, 3 или 2. Статистика разная, приводит разные данные. Но в ситуации, когда человек на Земле занял господствующее положение и антропогенный фактор оказывает влияние на популяцию хищных птиц, у меня такие данные. Остаются единицы из каждой сотни. И вот они, оставляя потомство, оставляют свою кровь в природе, свои гены, и такие птицы приходят. То есть все они очень талантливы. Ну и, наверное, самая такая вот моя любовь центра соколиной охоты – это дульсинея, Дуся.
Дуся.
Сокол-балабан, столетняя птица, то есть 10 лет календарных ей, умница-красавица, которая провела, помимо великолепных охот, она совершила еще 8 побегов за 10 лет. То есть были звонки из других городов, приезжайте.
Забирайте,
да. Гостя, гостью. И, помимо прочего, она еще и актриса. Отдельные дни из 3 лет своей жизни она посвятила артистической карьере. Она служила в театре на Таганке, играла в хрониках Шекспира в постановке Юрия Петровича Любимова, где у нас были звездные 10 секунд на сцене, когда Дуся должна была под правильную реплику сделать правильный жест крылом.
И получалось?
Да, и получалось. Я в этот момент не должен был упасть со сцены в полной темноте. Мне было чуть сложнее, да.
Она в качестве актрисы, а вы в качестве каскадера. Как угодно, да. Интересно. Вы сказали, что у вас, в принципе, много птиц разных, ловчих. Они попадали к вам в разном возрасте после определенного периода, который они проживали с какими-то другими людьми. А вот привыкание влияет на то, что у них вдруг... Я не хочу использовать определение хозяина, а вот новый человек, который, ну, давайте назовем другом.
Да, я прокомментирую с удовольствием. Да, вот это вот очень важная ролевая игра, к которой труднее всего привыкнуть в отношениях с птицей. Им немножко легче, чем нам, потому что человек, лошадь, собака всегда играет в ролевую игру. Кто главный? Социальные существа, вот такого рода, как мы, стремимся подняться по социальной лестнице как можно выше. И за счет этого внутренний конфликт постоянно существует. Мы смотрим, кто главный. Можем ли мы занять его положение? Это, ну, неосознанное, как бы, это свойство природы. Хищная птица не такая. Мы для нее либо еда, либо рабы с едой в руке. И неважно, кто мы, Фридрих II Гогенштауфен, Тимур Тамерлан, кто угодно, Чингис Хан, мы будем стоять перед ней на колени, чистить ей ногти своей зубной щеткой, ухаживать за ней и исполнять ее прихоти. Только тогда получится соколиная охота. Так вот, привыкание. К хорошему рабу птицы привыкают, да. Если раб был не очень, то и привыкание тоже не наступает особого. И птица остается абсолютно свободной от привязанности, и она может не узнать того, с кем ей было недостаточно хорошо в ходе ее там жизни, охот, и этот человек проходит для нее просто фоном. Но если у вас были совместные хорошие охоты, если вы себя отдавали птице, она может вспомнить вас через несколько лет после того, как была даже какая-то вынужденная пауза, перерыв в отношениях. Вы можете быть в другой одежде, вы можете быть очень далеко, потому что у них очень хорошее зрение. Птица видит не только мир, который видим мы, то есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Хищная птица видит, по некоторым данным, инфракрасную часть спектра, ультрафиолетовую. То есть у нее встроенный тепловизор, и на купюре с надписью «Взятка» она видит, что написано без специальной подсветки, что делает ее,
в общем... И без специального порошка.
Да. То есть она многое видит, и видит гораздо больше, чем мы, фиксирует. Она узнает человека, к которому она прикипела после перерыва. Такой раб ей нужен, и она хочет продолжать с ним отношения. То есть она здесь тоже не совершенно свободна.
Чем кормят птицы обычно, ловчих птиц?
Абсолютно свежайшее мясо. Это может быть свежеразмороженное мясо. Оно должно быть постное, нежирное. Но это могут быть перепела, это могут быть суточные цыплята, так называемые. То есть утиль птицефабрик – это может быть любое высококачественное мясо. Млекопитающих птиц.
Продолжаем программу. Сегодня с нашим гостем, директором Центра соколиной охоты Константином Соколовым, мы говорим об охоте с ловчими птицами. Константин, а бывали случаи, когда ловчие птицы нападали на своих, ну, скажем так, партнеров, на сокольников?
Она может воспринимать ваше поведение как поведение пищевого конкурента. И в этом отношении у любого абсолютного лидера реакция однозначна. Если кто-то протягивает руку к его счету в банке, то, что у него в когтях, то агрессивная реакция запланирована. Либо это будет реакция, когда птица будет улетать от вас с добычей, то есть таскать, как говорят сокольники, естественная реакция, либо она будет защищать свою добычу. Другой вариант, когда вы чем-то обидели орла, допустим. Дело в том, что орлы, в отличие от соколов и ястребов, чуть более социальные, и они включают вас в свою семью, они могут помнить ваши какие-то ошибки достаточно долго, у них приходится просить прощения, если они обиделись на вас, иначе это может быть чревато. И да, описаны случаи нападения орлов на сокольника, или на ассистента, или на кого-то из членов семьи, в случае, если они пробудили ревность хищной птицы, проявляя нежные чувства к сокольнику на людях, при ней, при хищной птице. Потому что через какое-то время вас могут включить в свою семью, назначив мужем или женой. А так как хищные птицы, в частности орлы, абсолютно моногамны, то вот ходит легенда о том, что они еще и ревнивы.
Но я так понимаю, что в вашей практике ничего подобного не было. Вас, что называется, Бог миловал.
Да, были случаи, когда я допускал какие-то ошибки и провоцировал, так сказать, неосознанно какие-то действия, которые точно так же, как собака, лошадь или человек реагирует на какие-то ошибки в отношениях. Да, бывало. Но сокольник, который достаточно регулярно общается с хищной птицей, получает незначительные травмы в виде таких прививок. И со временем у сокольника вырабатывается иммунитет. То есть царапинки, какие-то травмы зарастают в течение одного дня без каких-либо последствий.
Да. Константин, вот интересно, вот так навскидку, может, припомните какие-то интересные истории, связанные с вашими питомцами?
Наиболее таких удивительных и ярких впечатлений. Демонстрация любви и привязанности от хищной птицы, которая является ястребом-тетеревятником. Мы не сразу воссоединились, да, она была в других руках. Ее зовут Амба, ей около 10 лет, это самка ястреба-тетеревятника. Она улетала, но всегда возвращалась. И я был свидетелем, как она искала меня, когда я перемещался. И она следила за моим перемещением, почти не показываясь, а только позванивая бубенцами. И она пряталась от меня, она играла со мной в прятки. То есть, когда я приближался к ней, она уходила от меня подальше, я начинал уходить. Она начинала меня сопровождать. Потом, когда я сделал вид, что я забыл про нее, она стала летать и всячески демонстрировать, что она все-таки есть. И она хочет присутствовать. Но потом у нас вот эта вот самая интрига развивалась. Все происходило в довольно плотном массиве в лесу. И это были отношения в абсолютно дикой природе с птицей, которая не была ничем связана. Это было в течение где-то 6 часов времени по протяженности. То есть я не стремился созвать ее на руку, и она была в очень высоком весе. То есть я ей не нужен был как помощник на охоте совершенно. То есть у нас были совершенно как бы свободные отношения, и вот эта связь, она произвела на меня, наверное, наиболее такое вот сильное впечатление. Ну, почти любовь такая вот.
Да. Кстати, эти бубенцы, о которых вы сказали, я так понимаю, что, ну, если я ошибаюсь, поправьте, они нужны для того, чтобы охотник сокольничий слышал и понимал, где находится птица в тот или иной момент.
Слух часто должен заменять зрительное восприятие. В случае, если вы на пересеченной местности, или в случае, если между вами и вашим партнером, птицей, очень большие расстояния. И либо вы слышите звон бубенцов, то есть начинаете видеть ушами на большом расстоянии, либо это делает подсоколий конь или собака. Если другие животные, у которых ушки гораздо более чуткие, нежели у человека, сохраняют связь, аудиосвязь на больших расстояниях, то это позволяет вот такому животному-посреднику воссоединить вас с птицей, которая улетела достаточно далеко, или даже уже кого-то ощипывает и поймала, и конь вас приводит туда, где это происходит, просто потому, что там ему будет интересно, вы слезете с его спины, ему будет там свободно. Настоящий подсоколий конь, он должен привозить вас туда, где птица поймала кого-то, ощипывает, и характерный отрывистый звон бубенца, динь-динь-динь, он говорит коню о том, что там вы слезете с его спины, то есть там у него наступит светлое будущее.
Хорошо, давайте продолжим в этом направлении, коль скоро мы стали говорить об этих вот атрибутах, необходимых для хищной птицы. А вот этот колпачок, знаменитый классический, который надевается на голову, он успокаивает птицу? Для чего вот предназначение?
Принято считать, что это только для того, чтобы закрыть глаза. На самом деле, если мы закрываем глаза на какое-то время и меньше слышим, и видим только то, что находится внутри нашей головы, то есть оказываемся в полной визуальной изоляции, мы приводим в порядок содержимое нашей головы. Вот отсюда молчальники, отсюда те, кто в темноте долго находились, в тишине и так далее. И был внутренний разговор, когда все раскладывалось по своим полочкам и так далее. То есть медитативные практики, они очень важны не только для человека, но и для птицы. Когда вы надеваете клобук, шапочку, изолирующую хищную птицу от примерно 80% информации, поступающей из внешнего мира, то эта шапочка выступает в двух ипостасях. Первая – это шлем виртуальной реальности, где птица видит цветные сны. То есть она замкнута в своем мире, и вы можете наблюдать, как вы надели клобук, и птица чмокает, делает выпады своими когтистыми ногами. Она охотится.
Голову она поворачивает.
Она поворачивает голову, сопровождая летящую добычу, как будто бы, хотя все, что происходит, происходит в ее снах, в ее голове. То есть это действительно шлем виртуальной реальности. Второе, это, конечно, изоляция птицы от лишних раздражителей. Вы ее куда-то везете, нужно, чтобы она была спокойнее. Вы не хотите показывать ей добычу, которую ей не надо ловить, потому что это опасная добыча, и она может убить хищную птицу. Соколиная охота очень опасна для хищных птиц, не только для тех, кого ловят, но и для ловца. Ну и третья, наверное, еще часть – это педагогическая шапочка. Дело в том, что когда вы хотите быстро научить кого-то чему-то, то перерывы между вот этим самым положительным опытом можно прерывать полной изоляцией. И тогда полученная информация не будет размываться, будет лучше усваиваться.
Что ж, дорогие друзья, время программы истекло. Я благодарю нашего гостя, директора Центра соколиной охоты Константина Соколова, за интересную беседу. Спасибо большое и режиссеру программы Юлии Дунце. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. И, как всегда, поохотничьи желаю всем. Ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи.